Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. С аппендицитом к офтальмологу. Структурные проблемы экономики не лечатся средствами экономической и денежной политики. В этом случае они способны обеспечить разве что стагнацию. Тогда как нормальное состояние нормальной рыночной экономики именно рост, а спады в ней редко длятся более 2 лет, отмечает гость нашей программы сегодня, бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов Сергей Алексашенко. Но говорим мы именно о денежной и экономической политике российских властей, ее влияние. Когда в конце апреля Центральный банк России вновь уже второй раз в этом году снизил свою ключевую процентную ставку, решение многих удивило своим масштабом. Большинство аналитиков полагали, что ставка будет снижена с прежних 9.75% на 0.25 пункта, то есть до 9.5%. Поэтому, когда было объявлено о ее снижении сразу на 0.5 процентного пункта до 9.25% годовых, появились комментарии экспертов, смысл которых сводился к тому, что Центральный банк, мол, решил действовать с упреждением, наперед, пока не изменились условия. В какой мере вы могли бы согласиться с такими оценками? Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что в данном случае ЦБ действует с запозданием, и я считаю, что он опаздывает со своим снижением ставки. Во-первых, инфляция быстро идет вниз, опережая его даже оптимистические прогнозы. А во-вторых, разрыв между инфляцией и уровнем ключевой ставки Центрального банка продолжает нарастать. Не нужно забывать, что ставка любого Центрального банка действует с каким-то лагом, там через 6, через 9, где-то через 12 месяцев. То есть, на самом деле, начиная где-то с осени 2016 года, по моим оценкам, степень жесткости денежной политики Центрального банка возрастает. Я считаю, что Центральный банк опаздывает, и в середине апреля я бы написал, что я не удивлюсь, если Центральный банк снизит ставку сразу на 0.5%, а может быть даже на 0.75%. Поэтому для меня это не было удивительным.
Годовая инфляция, по официальной статистике, а не в восприятии населения, уже практически достигла целевого для Банка России уровня в 4% в год, значительно раньше, чем предполагали и сами финансовые власти. Но в какой мере она регулируется сегодня именно Банком России? Ведь, скажем, из-за относительно невысокой уже базы прошлого года, по отношению которой и рассчитывается годовая инфляция, рост цен может вскоре вновь ускориться, уже чисто арифметически. Или, скажем, случись новое заметное падение цен на нефть, а значит и новое ослабление рубля.
Я отношусь к тем людям, кто считает, что инфляция – это денежный феномен, главным образом результат денежной политики, и в данном случае ответственность Центрального банка за регулирование инфляции в любой стране, она ключевая. Но опять, предположим, нефть резко падает, рубль резко девальвируется, инфляция взлетает вверх. Вот в такой ситуации Центральный банк уже ничего не может сделать, потому что его действия направлены вперед. Там в России, я считаю, лаг где-то месяцев 9 получается. То есть Центральный банк не может предугадать ни падение цен на нефть, ни скачка инфляции, вызванного каким-то там, ну, например, плохим урожаем. Поэтому, знаете, как пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. Поэтому вот Центральный банк не может предугадать инфляционные всплески, не может бороться с ними вперед. Но в то же время Центральный банк своей денежной политикой, мы видим последние годы, что, в общем, Центральный банк может подавить инфляцию. И я считаю, что не нужно останавливаться на 4% инфляции, нужно двигаться дальше. И последнее, нужно хорошо понимать, что в инфляции очень важны так называемые инфляционные ожидания населения. Что оно ждет, как оно смотрит на перспективы экономики. И вот здесь, мне кажется, эффект от словесных интервенций Центрального банка, особенно при низком уровне инфляции, он гораздо выше, чем от движения ставки.
Выступая в конце апреля на расширенной коллегии Министерства финансов России, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года». Конец цитаты. Насколько это можно называть победой, по вашим представлениям, учитывая, что замедление роста экономики России началось еще 4-5 лет назад, то есть и до западных санкций, и до падения цен на нефть?
Помните, был такой как бы стишок-присказка: «Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это». Вот мне кажется, что в данном случае мы сталкиваемся именно с этим. То есть правительство приписывает себе то, к чему оно не имеет ни малейшего отношения. Спад в экономиках редко продолжается больше 2 лет, но экономика – это такой организм, нормальное состояние которого является рост. И поэтому российская экономика приспособилась к новым внешним условиям, к низким ценам, к экономическим санкциям, к ограничению на приток капитала. И, соответственно, она нашла новое равновесие. Слава богу, что правительство правительство не мешало экономике это делать. Поэтому считать, что это заслуга правительства, ну, мне кажется, это такое сильное преувеличение. Заслугой правительства было бы то, что если бы экономика вдруг там начала быстро расти. А поскольку у нас спад сменился стагнацией, то есть отсутствием роста, ну, наверное, это и есть заслуга правительства, да, в том, что у нас экономика не растет.
А в какой мере снижение Банком России своей ключевой ставки уже дважды в этом году можно считать, условно говоря, отражением именно того, что в стране возобновляется хоть какой-то экономический рост, а не только резкого замедления инфляции?
Понятно, что снижение ставки Центрального банка должно вести к повышению спроса на кредит, и это должно вести, ну, скажем так, к какому-то ускорению экономики. Поэтому, если Центральный банк продолжит свою политику снижения ставки, и если он снизит ее вот при нынешней, скажем, 4% инфляции процентов до 6%, то это будет реально влиять на спрос на кредиты и на экономический рост. Если Центральный банк будет это делать медленно, будет делать непоследовательно и опаздывать, а инфляция будет, например, снижаться быстрее, она будет уже к концу года не 4, а 2,5%, понятно, что эффекта не будет. По моей оценке, пока политика Центрального банка ужесточается, инфляция снижается быстрее, чем уровень процентной ставки Центрального банка. Поэтому говорить о смягчении, об эффекте процентной ставки на спрос на кредиты, на экономический рост сейчас преждевременно.
За три первых месяца 2017 года общий объем кредитов компаниям и предприятиям в России вновь сократился более чем на 3%, тогда как объем кредитов населению, наоборот, чуть вырос на 0,6%. В целом и то, и другое лишь продолжило соответствующие тенденции прошлого года. Но можно ли действительно говорить о возобновлении роста потребительского кредитования в стране, коль скоро реальные доходы населения по-прежнему продолжают сокращаться, несмотря и на резкий спад инфляции, которая в оценках этих доходов и учитывается. Более того, даже текущий прогноз Министерства экономического развития исходит лишь из минимального прироста доходов населения в 2017 году всего на 1%.
Спрос на кредит – это есть как раз в значительной мере компенсация низкого уровня доходов, поэтому восстановление спроса на кредит – это нормально. Опять я повторюсь, что для растущей экономики, для экономики, которая с оптимизмом смотрит на свое будущее, рост спроса на кредит – это нормально, это должно случиться. Поэтому ничего удивительного не будет в том, что население начнет брать больше кредитов. К этому надо быть готовым, и это, знаете, как после весны наступает лето – это вполне естественный процесс. Другое дело, что значительная часть кредитов, например, в ипотеке, более 80% кредитов – последние месяцы направляется на рефинансирование ранее полученных. То есть население может привлекать кредиты по более низким ставкам, но в статистике Центрального банка это фиксируется как выдача кредитов. На самом деле идет рефинансирование, погашение старых, выдача новых. Вот такое кредитование, оно, конечно, не будет влиять ни на экономический рост, ни на что другое.
Сохраняющиеся в России, даже после апрельского снижения ключевой ставки Центробанка, высокие реальные процентные ставки привлекают в страну капитал зарубежных инвесторов. Он и стал одним из главных факторов значительного укрепления рубля в последние месяцы на фоне резкого замедления инфляции в стране. Более того, к середине года, когда общий платежный баланс России сезонно ослабеет, значение этого фактора, притока зарубежного капитала, для курса образования рубля лишь возрастет. Но в какой-то момент, когда Центральный банк снизит свою ключевую ставку еще больше, этот капитал неизбежно начнет уходить из России со всеми последствиями для курса рубля. По вашим представлениям, сколь велики риски такого развития событий?
Я бы не стал говорить, что это риски. Мне кажется, то, что при снижении уровня процентных ставок в России капитал развернется и будет из России уходить, это аксиома. Собственно говоря, то, что капитал приходит в Россию, это связано даже не столько с уровнем инфляции, с уровнем реальности, процентных ставок. Это связано с разницей процентных ставок и динамикой курса рубля. Это известная операция в финансовом мире, называется carry trade, когда вы занимаете деньги в долларах или в евро, ну, условно, под 1%, вкладываете в России в государственные облигации или в депозиты Центрального банка, которые дают вам 8-9%, и при этом курс рубля у вас стабильный. То есть вот вы получаете эту разницу, не сильно прилагая усилия и, вообще-то говоря, не очень рискуя, потому что риск на Центральный банк или риск там, на Российское министерство финансов, он минимальный. Вот если Центральный банк снизит процентную ставку, опять, предположим, там, до 5-6%, то привлекательность всех этих операций будет намного меньше, и, естественно, вот этот спекулятивный капитал, в хорошем смысле, то есть я не вкладываю никаких отрицательных оценок в это определение, он начнет из России уходить. уходить. Но это опять нормальный естественный процесс, и Центральный банк должен быть к этому готов. Он, я думаю, что об этом хорошо знает.
Из-за упавших реальных доходов населения в стране резко сократился внутренний спрос. А в таких условиях компании и предприятия явно не спешат расширять собственное производство. Это, в свою очередь, тормозит и рост зарплат, что в итоге отнюдь не стимулирует рост внутреннего спроса. Получается, круг замкнулся. Что же может стать первым шагом к тому, чтобы его разорвать? Изменение каких составляющих?
Предположим, не дай бог, у вас аппендицит, и вы об этом знаете. Но вы идете к врачу, который офтальмолог, и говорите: доктор, у меня живот болит, у меня вот режет, у меня там анализ крови плохой, вот скорее всего у меня аппендицит. Помогите мне. Говорит: батенька, я вам, конечно, могу помочь, вот я вижу, что вы очки там носите, я могу проверить у вас зрение. Но вы знаете, батенька, аппендицит — это все-таки вот к другому доктору. Нет, доктор, вы знаете, вы мне помогите. Вот мне к другому доктору страшно идти, там у меня резать начнет, там мне больно будет, а я хочу вот, ну вы же доктор, ну помогите мне. Вот то же самое с российской экономикой. Проблема спада, спад начался в 2013 году, когда и Крыма не было, и цены на нефть были высокие. То есть он не связан ни с ценами на нефть, вот структурный длинный спад, замедление экономики, рецессия, а он связан с отсутствием защиты прав собственности. И здесь вот при всем уважении там, к Центральному банку, к Министерству финансов, при всей важности того, что они делают, вот этими инструментами, с тем, что происходит в российской экономике, справиться невозможно. Нужно решать политические проблемы, то есть нужно защита прав собственности через политическую конкуренцию, через независимые суды, через свободу слова. Вот тогда будет защищаться права собственности, тогда у бизнеса будет оптимистическое настроение, и тогда бизнес будет вкладывать в развитие, и экономика начнет расти. Вот для того, чтобы российская экономика начала расти, отношение бизнеса к своим перспективам, отношение населения к тому, что может случиться с экономикой, оно должно поменяться. Это без политических изменений случиться не может. Вы можете, конечно, проверить свое зрение, можете даже новые очки выписать, но вряд ли это избавит вас от проблем с аппендицитом.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов, ныне старший научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Сергей Алексашенко. Радио «Свобода. Экономическая среда».